Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Поговорим о заболеваниях, с которыми сталкивались абсолютно все, от мала до велика, заболевания желудочно-кишечного тракта. Кстати, они, по-моему, на мой взгляд, одни из самых распространенных. Ну, конечно, все кардиологи скажут: нет, мы на первом месте, сердечно-сосудистые. Не-не-не, желудочно-кишечное, это у нас прямо с детства как пошло, так и поехало. Ну, вообще, назовите мне хотя бы одного человека, у которого не болел живот. Будем разбираться в симптомах, говорить о профилактике этих самых заболеваний. Конечно же, она существует. Но и лечение, если вдруг выявили, не надо самостоятельно лечиться у фармацевта. Об этом мы миллиард раз уже в эфире сказали. Идти к врачу. У нас в гостях врач-гастроэнтеролог, терапевт городской клинической больницы имени Иноземцева, кандидат медицинских наук Ольга Сергеевна Федосеева. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
Здравствуйте.
Ольга Сергеевна, ну вот давайте с причин начнем. Почему болит живот? Мы не будем сейчас продолжать эту поговорку, значит, кто-то в нем живет и все такое, да, это вот детское наше. Но тем не менее, ну, у всех же болит по какой-то вот причине живот. И, кстати, давайте, может, с самого такого, знаете, вот выйдем момента, когда болит живот, острый живот, как говорят, надо срочно там вызывать скорую уже даже, или бежать к врачу, либо несколько дней, как непонятно, как-то вроде болит и беспокоит. Либо, ну, слушайте, у каждого человека в жизни бывает стресс, опять же, всякий. И, конечно же, крутит живот, когда понервничаешь. Это тоже, естественно, вроде бы как стресс. Поел очень много, например, салатов, и тоже там все везде разбухает, эта клетчатка тоже урчит и болит. В общем, давайте со всем этим разбираться. Наиболее частая причина заболеваний желудочно-кишечного тракта, хотя у нас их столько там, мне кажется, часов на 10-15 там посидеть.
Да, написаны тома, книги,
тонны литературы. На месяц-два просто сядем и пошло.
Для некоторых на всю жизнь, вы правы. Действительно, живот – это такая тема, которая не обходит ни одного человека стороной. Начиная с рождения у нас колики, газики, резики, пузики, все что угодно. Да, и во взрослом уже возрасте, когда уже кажется, что все отзвенело, отошло, начинаются запоры, и тут мы вспоминаем вещи, о которых даже и не думали, что будем когда-либо вспоминать. Итак, почему болит живот? Живот может болеть по разным причинам, и даже эти причины находятся не в животе, а, как вы правильно сказали, с чего вы начали, в сердце. Да, сердечно-сосудистые заболевания иногда дебютируют с болей в животе, так называемые, да, абдоминальные формы стенокардии или даже инфаркты миокарда. Вот. Но мы их сегодня касаться не будем.
Ну, давайте начнем с этого симптома.
Мы как врачи про них знаем и помним, да, и мы говорим всегда своим пациентам, что если у вас заболел живот, это впервые в вашей жизни какая-то боль странная, непонятная, вы не знаете, как к ней относиться. Она может быть и не сильная, но какая-то она тревожная. Первый раз всегда, неважно, это вам кажется значимым или незначимым моментом, лучше показаться к врачу. Проблема мультидисциплинарная чаще всего. Да, живот, в животе может болеть гинекологические заболевания, урологические заболевания. По статистике до 40% по разным авторам боли в животе могут быть причиной банального остеохондроза. Да, но остальные 60% — это что? Это большой вопрос. Да, и здесь у вас может быть, как уже вы сказали, это может быть и острый живот, острая ситуация, да, аппендицит. Самое легкое, самое тяжелое заболевание, наверное, в практике каждого врача, не только хирурга, гастроэнтеролога, но даже терапевта и кого угодно. Боль может начинаться в виде легкого дискомфорта в эпигастрии, затем она может спускаться по часовой стрелочке, по правому боку, уже в правую подвздошную область внизу, вниз живота. Да? И тогда уже все точно знают, что это специфический такой симптом, это аппендицит. Но пока это не началось, мы не знаем, что это такое. А это это может быть просто легкий дискомфорт. С другой стороны, могут быть острые, тяжелые боли, пот на лбу, все, вам кажется, вы умираете. Но на самом деле это могут быть банальные спазмы. Спазмы после какой-нибудь неудачно съеденной креветки, да, или вы что-то попробовали, или орешки, семечки. Я не знаю, что это может быть, у каждого свое. И вот все, человеку кажется, что все, сейчас вот его положат на операционный стол, и не дай бог, я не хочу к этим врачам. Но все рассосется на фоне приема банальных спазмолитиков. Конечно, вас проверят, когда вы придете к врачу, но до врача нужно дойти. Поэтому правило номер один: если заболел живот впервые в жизни, если вам некомфортно, покажитесь врачу, любому доступному. Это может быть терапевт, это, если вы боитесь идти к хирургу, да? Если вы не боитесь, идите сразу к хирургу. Он уже вас направит. Ситуация плановая, гастроэнтерологу. Ситуация экстренная, заберет вас под свое теплое крылышко.
Теплое крылышко, хирург, да. Вы тоже сказали. А, кстати, вот хирурги, они как-то прощупывают, когда вот сильно болит живот, например, да, многие даже скорую помощь вызывают, опять же, приезжает, конечно, бригада, и они прощупывают как-то даже без УЗИ. Нет, у вас все нормально, банальные газы. А как можно прощупать аппендикс? Он что, становится каким-то таким интересным? Mm-hmm. Его сразу понятно, что он острый, нет?
Нет, не всегда понятно сразу, что он острый. Поэтому есть определенный период наблюдения. Да, не каждую ситуацию можно диагностировать прямо с первого приезда. Очень часто мы слышим от наших пациентов, которые поступают: вот, первая скорая приехала, ничего не нашла, вторая скорая — ничего, а третья уже сказала — перитонит. Да, к сожалению, бывает и такое. И не потому, что к вам приезжали, в кавычках, неучи,
да.
Да? А на самом деле очень много масок, очень много индивидуальных особенностей, различное расположение того же самого аппендикулярного отростка, может быть, ретроперитониальный, его там вообще никак не достать, не допальпировать, может болеть поясница. Вот. Поэтому ситуация в медицине однозначных нет. Да, поэтому мы все больше и больше сейчас говорим о персонифицированном подходе, о персонифицированной медицине. Касается ли это острых и ургентных ситуаций, либо касается это плановых ситуаций, длительных хронических заболеваний.
Угу. Мы сегодня, кстати, будем о них говорить, о длительных вот этих всех самых хронических заболеваний. Хронические гастриты, гастродуодениты.
Ой, чего только нет.
Я не знаю, мне кажется, их столько, но вот гастродуоденит, мне кажется, это самый частый подростковый диагноз, потому что, а сейчас, может быть, и раньше, потому что детские, кстати, гастроэнтерологи очень ругаются. Очень. Детки у нас любят фастфуд этот невозможный, и уже даже дебют язв бывает в 16 лет. Я в шоке была, когда узнала, думаю, да что же, да, вот что, вот так вот.
Да, обойти их гастрит в жизни невозможно.
То есть он у каждого гастрит в жизни,
конечно,
происходит?
Конечно, конечно.
А почему? Чего у нас желудочек не может так себе жить хорошо? Конечно, но он же привык. Все равно, мне кажется, вот в нашем веке мы к этой пище уже привыкаем, потому что вот наши бабушки говорят: ох, да мы же это ели такое, да без ГМО, да все свежайшее, вода родниковая и все остальное. Но мы же сами перестроились уже, мне кажется, мы сами уже такие стали, уже и потребляем то, что как бы нормально нам. И желудок же у нас должен уже понять, что все хорошо или нет.
Отчасти вы, конечно, правы. У нас у каждого человека есть адаптационные способности. Да? Происходит сначала в детстве в нашем, да, почему явление гастрита. Не совсем верно, может быть, сказать гастрит, да, гастрит, гастродуоденит, заезженное такое словосочетание, выражение, медицинский термин. От него мы сейчас стараемся отходить, потому что на самом деле диагноз гастрит — это гистологический диагноз, то есть когда отщипнули слизистую желудка, посмотрели под микроскопом, увидели, какие клеточки воспаления в ней присутствуют, да, дифференцировали, какой морфологический тип воспаления слизистой желудка, и тогда мы уже можем сказать: аутоиммунный, лимфоцитарный, гистиоцитарный, нейтрофилезный тип воспаления, да, и выставить какой-то диагноз конкретного гастрита. То есть за нашим словом есть подтверждение. По современным требованиям диагноз гастрита ставится именно таким образом. Пока мы не взяли биопсию, мы можем предполагать у человека наличие воспаления в слизистой оболочке, да, на основании чего? Покраснение слизистой при гастроскопии, при болезненности, при наличии болезненности, да, при пальпации желудка, мы можем предположить. Но такой хитрый орган у нас желудочно-кишечный тракт.
Да, и заротливый, я уже поняла, да. Что если когда что человек думает, что он умирает, там ничего страшного, прям лишь спазм.
Он может болеть не только при наличии воспалительной реакции, да, это боль, отек, покраснение, но может болеть в ходе спазмов. Да, спастические боли на самом деле самые яркие. Вот чаще всего с ними люди приходят к врачам, спастические боли, мышцы сокращаются. Каждый из вас, кто хоть раз ходил в спортзал или занимался спортом, вы знаете, что если без разминки дернуть мышцу, что-то сильно потянуть, взять вес, побежать, прыгнуть, да, мышца может болезненно сократиться. Иногда до такой степени, что ломается кость. В желудке костей нет, да, но мышца может сильно болезненно сократиться. Это зависит от индивидуальных особенностей нервной системы, человека, центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, автономной нервной системы желудочно-кишечного тракта, огромная нейросеть, а также нейрогуморальная еще регуляция, медиатор, да, в каком состоянии еще ваша гормональная система, как она подогревает это все. Вот, да, и спазм может быть настолько сильный, что человеку очень больно, выступает пот, еще раз говорю, может быть даже потеря сознания, все вот эти обмороки в подростковом возрасте, да, когда переживают, схватывают живот,
когда мамы тоже рядом падают, вызывают скорую помощь, везут ребенка.
Совершенно верно.
У него что-то случилось, а на самом деле ничего.
Здесь может и не быть такого воспаления, когда мы думаем, что это гастрит, да, это функциональная диспепсия. Это вот такой неординарный, нежелательный, некомфортный ответ желудочно-кишечного тракта, желудка в данной ситуации, или кишечника, мы же там не знаем, что там у него сократилось, да? Вот, на стрессор окружающей среды.
Ух ты ж, как интересно. А можно какие-то симптомы вот именно гастрита сказать, либо они, опять же, все такие достаточно смазанные? Почему говорю? Вы сказали про гастроскопию.
Да.
Все про нее прекрасно знают, что нужно делать в определенном возрасте. У нас есть диспансеризация, которую нужно проходить. Многие, кстати, за этим сейчас стали следить.
Правильно.
Гастро- и колоноскопии, да, делают кто-то во сне, кто-то старается так и по-разному. Не в этом дело. А кто-то старается избежать этого. Вот у меня есть такие люди, которые готовы сдать кровь, что там еще. А анализ на скрытую кровь, кал, слава богу, хотя все это делают. Еще что-то. УЗИ, да КТ, только не гастроскопию. Боятся ее даже во сне. Потому что не знаю, что там в голове, но ведь если есть здесь, а проблемы есть. Например, есть изжога, отрыжка, боли, все, что хочешь. И сопровождается это долго. Человек сам себя практически, ну ладно, что-то там посоветовали, лечит.
Но это же ненормально. Поддержала, наверное, обе стороны.
Почему?
Данного
конфликта. Я-то тут наезжаю на этого человека, а вы его оправдываете, понятно?
Да, вот почему я бы поддержала людей, которые регулярно обследуются. Действительно, 21 век, высокий ритм жизни, да, мы все практически жители больших городов, да. У нас огромное количество мутагенных факторов действует на нас ежедневно, с утра до вечера, 24 часа в сутки. Да, в какой-то момент, да, у нас есть система в организме, все так предусмотрено, очень все сложно в нашем организме, антимутационное, да. У нас есть специальные солдаты, которые распознают вот эти мутировавшие клеточки, да, их устраняют различными методами. Но в ходе нашей жизни могут накапливаться вот эти мутации, да, могут накапливаться атипичные клеточки, то есть не всегда с ними полностью справляются, да, они могут давать рост. Это первое. Второе. Мы никогда не знаем, какая генетика у конкретного человека. Слава богу, сейчас 21 век, да, мы можем прийти, заказать себе супер тестирование, да, генетическое.
Вообще оно помогает, только честно. Ну, как бы вот то, что там все болезни выявляются, как бы либо к ним предрасположенность. Вообще это работает, либо вот потому что я даже...
Это работает в умелых руках.
Вот.
Это работает в умелых руках. Угу. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Да, если мы видим определенные уже... Ну, у нас сейчас доказательная медицина, да. Слава богу, есть... Мы не стоим на месте, да, благодаря современным различным методам исследования и методикам, да, которые позволяют нам еще более внимательно расшифровывать наш геном, статистика, да, объединение различных статистических исследований международных, да, все это позволяет создать международные банки данных, в которых есть информация о тех или иных мутациях, с чем оно ассоциировано, с каким риском. Да? И вот генетика, она всегда, это второй следующий шаг, эпигенетика, да, то есть в какой среде живет человек, как он питается, в какой среде он живет, каким воздухом дышит, какую воду пьет, какая у него физическая нагрузка, какой у него уровень стресса, что вообще с ним в жизни происходит, да, это эпигенетика. Какие заболевания он в своей жизни перенес, да? Есть вирусы и бактерии, которые также ассоциированы с повышением риска развития в дальнейшем онкологии при наличии генетической предрасположенности. Вот, изучаем наследственный анамнез, да, пациента. Поэтому в умелых руках, конечно, это большая, это важная информация. И вот тут уже мы начинаем следить, да. Есть разработаны различные алгоритмы, да, есть малоинвазивные способы отслеживания. Ну, вот по желудку, например, гастропанель, да, мы смотрим уровень пепсиногенов 1, 2, мы смотрим уровень гастрина, мы смотрим, как меняется кислотность на протяжении жизни человека, мы смотрим, как меняется степень воспаления, как реагируют пепсиногены, или уже начинается атрофия. Да, это все можно отследить на примере одного человека, если динамически проводить данные исследования. Но полностью она нам тоже ответ не даст. Да? Вот иногда некоторые готовы сделать и компьютерную томографию, даже с контрастным исследованием, но только гастроскопия нам даст ответ, что же там происходит в слизистой оболочке. И есть заболевания, в том числе онкологические заболевания желудка, на которые не даст ответ гастроскопия, но даст ответ компьютерная томография, различные вот. Подслизистые образования. Да? Иногда даже мы делаем эндоузии, эндоскопически заводится ультразвуковой датчик в желудок для того, чтобы посмотреть внимательно стенку, толщину скажем так, визуализировать вот это образование, которое по-другому ни на компьютерной томографии, ни при гастроскопии никак не вывести. Вот. Очень много различных методик, и поэтому здесь сейчас я хочу поддержать вторую половину, да, наших пациентов, которые боятся делать гастроскопии, колоноскопии, любые инвазивные методы обследования, либо соглашаются, когда совсем припрёт, под наркозом. Любое инвазивное вмешательство медицинское должно быть обосновано. У нас есть клинические рекомендации, которые разработаны на основе колоссального труда международных различных тоже позиций, рекомендаций, знаний, объединений, ассоциаций различных врачей. Вот, и они соответствуют нашим возможностям, да, в нашей стране. Вот, поэтому любое медицинское вмешательство, конечно, должно быть обосновано. Человек не может сам себе назначить гастроскопию только потому, что ему кажется, что скоро он заболеет онкологией.
Да, а есть канцерофобов много, Ольга Сергеевна.
Очень много, конечно. Очень,
даже
много,
среди врачей.
Очень много, конечно, соглашусь с вами. Это тема еще поддерживается, да, различными социальными программами. А если уж кто-то в родне заболел каким-то онкологическим заболеванием, здесь вообще очень сложно отключить голову, да, и думать как-то в позитивном ключе. Поэтому разработаны протоколы. Если есть в роду заболевания онкологические у близких родственников, да, мы делаем генетические тестирования, мы делаем скрининг на различные маркеры онкологических заболеваний в крови, да, и предлагаем раз в 2-3 года, 5 лет, в зависимости от возраста человека и наличия хронических сопутствующих заболеваний, предлагаем выполнять гастроскопию или колоноскопию.
Угу. То есть вот по показаниям только... А вот, ну хорошо, а вот УЗИ, например, желудочно-кишечного тракта, можно почаще делать?
Ультразвук, да. Ультразвуковое исследование, я его обожаю. В умелых руках это ответ на гигантское количество вопросов. Болит ли на самом деле там, где показывает человек, или же все-таки это отраженная боль? Да? Есть воспаление, отек, инфильтрация, да? Или все-таки нет, это тоже опять-таки какой-то другой орган с нами играет в прятки, и у нас отраженная боль в области живота со стороны какого-то другого органа, либо нам прямо рассказывают целые загадки, открывают секреты, врачи ультразвуковой диагностики что-то находят, то, что мы даже не ожидали иногда увидеть.
Ого, даже так? Я понимаю, что сейчас, конечно, сейчас такая аппаратура, что, как мне сказали многие, ну вот врачи УЗИ, что даже на нулевой стадии какое-то нехорошее заболевание можно уже увидеть, заподозрить и уже направить на другие
опытный
исследования.
Врач ультразвуковой диагностики — это незаменимый наш товарищ, помощник, брат, друг для врача-клинициста.
Слушайте, перед тем, как мы перейдем конкретно к желудку, к поджелудочной железе, что там у нас еще, печень, конечно, что ж, куда мы без нее? Давайте поговорим о кишечнике. Люблю эту тему просто до невозможности. Почему? Потому что когда болит живот, в основном же все равно это кишечник, правильно? Тем более, когда... Или нет? Ну, сейчас вы поспорите со мной, конечно, не в основном, Наталья, но с кишечником много связано каких-то мифов. Вот чистки кишечников, дисбактериозы, а какие-то принятия всяких бифидобактерий, миллионов бактерий и все прочее, загрузить эту сферу. И обязательно на ночь нужно какой-то биокефир выпить, что в желудке все было... в кишечнике все было прекрасно и хорошо. Вот расскажите вообще кишечник наш, дорогой, до которого мы домагиваемся. Кстати, ну многие же врачи и правда говорят, и уже доказательно, что иммунитет зависит от кишечника, состояния кишечника.
Наш. Правильно.
Правильно?
Да.
То есть за ним надо как-то следить. Как за ним следить? Как за ним следить?
В вашем вопросе столько вопросов, но хочется ответить на каждый из них на самом деле, потому что это очень важно, да? Это наша жизнь, это наше качество жизни. Да, это тот комфорт, с которым мы утром просыпаемся, завтракаем, или мы не можем позавтракать, едем на работу, там в попыхах что-то пытаемся перекусить, нам опять нехорошо, и вот вечером с больной уже головой, да, потому что болит живот, мы возвращаемся домой к тому, с чего начали. Итак, боли в животе, боли. Сюда же мы включим, наверное, дискомфорт, да, какие-то спастические ощущения, дискомфортной тяжести, вздутия, да, все вместе.
Урчание, которого все стесняются.
Да, очень много симптомов. Вот какой симптом ни возьми, он может соответствовать абсолютно любому заболеванию желудочно-кишечного тракта. Поэтому все-таки нужна базовая диагностика для того, чтобы дифференцировать, что все-таки страдает. Желудок, двенадцатиперстная кишка, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, все вместе, весь этот комплекс, тонкий кишечник, толстый кишечник. Конечно, начинается все с какого-то одного органа, да, с какого-то одного этажа, и дальше остальные органы пытаются на себя взять функцию того брата, который не в силах выполнить, да, всю свою задачу. И в конце уже мы приходим к тому, что несколько отделов желудочно-кишечного тракта подвязаны, завязаны и вместе разбалансированно работают. Итак, боль в животе. О чем мы можем думать? Да? Мы всегда исключаем гинекологию, если это женщина, и исключаем урологические проблемы, если это мужчина. Да, отправляем к врачу, к смежному специалисту. Дальше мы думаем о желудке, мы думаем о двенадцатиперстной кишке, о желчном пузыре, о желчевыводящих протоках, о поджелудочной железе, да, о двенадцатиперстной кишке как таком органе, куда впадают все эти протоки, да, и дальше у нас тонкий толстый кишечник. Отдифференцировать это все между собой можно, расспросив человека, да, когда возникают боли. Во время еды, или тяжесть, да, или вздутие, это отсрочено через сразу после еды, или через 15-20 минут, или, может быть, через 40 минут, час, или, может быть, через 2 часа. Сопровождается это какими-то нарушениями перистальтики, запоры, или, наоборот, диарея, да, как часто, замечали ли мы связь с каким-то приемом каких-то конкретных продуктов, что провоцирует эти симптомы. Зависят ли эти симптомы от того, в отпуске мы или мы ходим на работу?
Ольга Сергеевна.
Стрессовая у нас ситуация или нет?
Вот сейчас мы сделаем паузу, всех завлекли, послушаем новости, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, друзья мои. Говорим мы сегодня о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вот на самом деле, когда болит живот, ни до чего, никому и ни до чего. Все настроение плохое, головная боль, все, что хочешь. Поэтому хочешь, чтобы когда легко в животе, да, вот у нас даже реклама везде, пищеварение вот это волшебное, в животике улыбка, все прекрасно, все душевно хорошо. Перед тем, как ушли на новости, говорили с Ольгой Сергеевной о симптомах, которых очень много, и врач, только врач может, до, после болит, во время принятия пищи, после пищи, ночью урчит, болит. Слушайте, это вообще гастроэнтеролог, мне кажется, это просто мозг. По-другому сказать не могу. Попробуй тут разберись в этих всех симптомах. Итак, дальше.
Хочу обратить внимание, есть очень важный момент. Да, можно долго рассказывать про различные симптомы, про различные заболевания. От этого вопросов будет становиться еще больше ответов, еще больше. Они будут вызывать новые вопросы и так далее. Есть ключевые моменты. Да? Например, есть ключевые моменты, они называются у нас красные флаги. Так. Что это такое? Красные флаги — это те вещи, если они у вас есть, когда вы обязательно должны обратиться к врачу незамедлительно. Что же это такое может быть? Ну, например, острые боли, которые не проходят после приема спазмолитиков. У вас заболел живот, вы, может быть, даже ничего и не ели, но он заболел. Вы приняли ножпу. Опытные пациенты, у которых есть несколько спазмолитиков на выбор, знают, что лучше принимать, допустим, дюспоталин или бускапан, или что-то еще, может быть, вместе с ножпой. Приняли, чуть-чуть стало полегче, но не прошло. Приняли еще раз, боль не проходит. Обязательно нужно вызывать скорую помощь или обращаться к врачу, максимально доступному, который находится недалеко от вас. Неважно, кто это будет, терапевт или хирург. Лучше к хирургу, но если его нет, это может быть и терапевт. Дальше. Больше боли в животе, которые сопровождаются повышением температуры. Обязательно в срочном порядке вызывается скорая помощь. Это, скорее всего, острая ситуация.
Острый холецистит. Температура высокая?
Это может быть температура 37,5, это может быть температура 38, а может быть температура 39. Это даже может быть в конечном итоге не связано с животом. Да? Боли в животе, высокая температура, это может быть и острый пиелонефрит, урологическая патология. Но это боль и это температура. Дальше пусть разбираются врачи, вы не должны даже включать голову. Вот как только эти два симптома у вас сошлись, или у вашего близкого, вызываем врача. Не нужно думать, за вас все сделают. Следующий момент — это любые неприятные симптомы в животе, боль, дискомфорт, плюс рвота или дефекация, то есть стул, вы по большому идете в туалет с кровью. А обязательно обращение к врачу в срочном порядке. Иногда бывает рвота черным содержимым. Только врачи знают, что это кровь, да, она просто окисляется, приобретает такой черный цвет, но многие не знают, что это думают это на какое-нибудь там черничное варенье или что-то еще. На самом деле это ургентная патология, которая в срочном порядке должна быть нейтрализована врачами и хирургами, может, при помощи врачей-эндоскопистов или даже большой хирургии. Дальше красным флагом будет являться любые симптомы дискомфорта в животе плюс похудание. Похудание, которое не будет связано с тем, что вы решили худеть и сели на диету.
Так, да.
И стали питаться на 300 калорий в день, допустим.
Угу.
А вы питаетесь как обычно, вы ходите на работу как обычно, но вдруг у вас какие-то дискомфортные ощущения или болевые ощущения в животе, и вы похудели. Вот за месяц, прям вот, или за две недели, очень сильно вы это
без
увидели.
Диеты, без спорта. Мы вот тут вот сейчас пометку сделаем, а то сейчас все напугаются.
Именно
вдруг.
Без диеты. Это не целевое, скажем так. Бывает, что человек меняет работу, стрессует, закрутился, стал меньше кушать, похудел. Нет, конечно, это стандартная ситуация, да. По-моему, уже у нас. Дальше. Что еще должно насторожить человека? Ночные симптомы. Любые симптомы, которые появляются ночью, связанные с желудочно-кишечным трактом, изжога, боли, дискомфорт, тяга в туалет, да, по-большому, ночью, обязательно нужно обратиться к врачу. Это не повод для вызова скорой помощи, но как можно быстрее лучше обратиться к врачу, терапевту, хирургу, гастроэнтерологу. Дальше, если вдруг в ходе диспансеризации вот у вас есть какие-то небольшие жалобы, немножко похудели, какая-то слабость, какие-то головокружения, и на диспансеризации на вашем обычном месте работы у вас изменения в анализах крови. Повышены лейкоциты, снижен гемоглобин, повышены сои, да? Вы как-то начинаете понимать, что у вас снизился аппетит. Да? Это такие малые симптомы, которые все вместе в совокупности дают нам настороженность в отношении более серьезных заболеваний. Здесь тоже стоит обращаться к врачу как можно быстрее. Вот на этом, на этой страшной ноте, наверное, мы закончим.
Нет, мы не закончим. Вопросов только по поводу красной шлафкожи, да, закончим.
Да, и очень хочу я сказать и попросить всех наших слушателей, мы сейчас разбираем боли в животе, да, и очень многие из нас, даже врачи, совершают определенную ошибку.
Так.
При болях в животе никогда нельзя пить обезболивающие препараты.
Это что это такое? Нестероидные
анальгины,
противовоспалительные,
да, вот спазганы, угу, и так далее.
Почему?
Почему?
Смазная картинка?
Совершенно верно. Вы можете маскировать острый воспалительный процесс. Тот же самый аппендицит, холецистит, панкреатит. Да, после выпитого анальгина, боралгина приедет скорая помощь, живот будет мягкий. Могут быть какие-то отдаленные болевые ощущения, но в целом живот будет мягкий, смажется картинка. Если вы приняли спазмолитик, картинка никогда не смажется. Да, у вас произойдет облегчение боли. Если это не страшная боль, да, если это просто стрессовый спазм, да, в ответ на воздействие какого-то стрессора, механически орешков накушались, или психологически, да, что-то стрессанули на работе или дома, вот, то боль уменьшится или пройдет. Это нормально. И если вы все-таки решите обратиться к врачу, то при пальпации он определит тоже, что все хорошо. Но если там будет воспаление, вы чуть-чуть сняли боль, спазмолитики полностью такую боль не снимут. И вот это как раз тоже повод обращения к врачу. Да? То есть спазмолитики боль не сняли, нужно обратиться к врачу. Никогда не пользуйтесь анальгинами, боралгинами, немесилами. Все, что сейчас в доступе, кетаровы, кетонофы, которые обезболивают, да, убирают боль, но не убирают причину этой боли, а лишь ее маскируют, оттягивая ваш визит к врачу. И, возможно, это будет сопровождаться различными осложнениями. Есть некая статистика в хирургии.
Так.
Вот я до сих пор это помню. Это был, по-моему, 4-й курс нашего института, общая хирургия, уже 24 года назад. И нас спрашивают, вот нас студенты спрашивают, как вы думаете, где больше всего осложнений хирургических у городских жителей или у деревенских? Мы все сказали, конечно, в деревне больше осложнений. Пока он там дойдет, там на перекладных, на своей лошади там доедет, да, на тракторе, пешком там до какого-то врача, уже там все аппендицит лопнет. Нет. На удивление, статистика по городу хуже, чем по сельской местности. На тот момент была, сейчас не знаю.
Ага.
Сейчас не знаю. Вот. Именно доступ к, легкий доступ к анальгетическим препаратам позволяет нам быстро снять боль и успокоиться, что якобы все хорошо. А если это действительно серьезная ситуация, она продолжает развиваться и приводит к различным осложнениям. Перитонита и так далее.
Это страшная вещь, на самом деле. Да. Перитонит и так далее.
Будьте внимательны к себе, дорогие мои. Любите себя, да, и не экономьте на своем здоровье. Не затыкайте дырку в бочке, да, пробкой. Обращайтесь к специалистам.
А, кстати, вот у меня вопрос к специалистам. А терапевт это вначале, да, а вот потом уже, вот, а многие напрямую хотят. Или к гепатологу, гастроэнтерологу. В чем вот разница вот в обращении на самом деле? В каких случаях кому?
Первичное обращение на себя обычно принимает врач-терапевт либо врач-хирург, в зависимости от остроты ситуации. Да? Это может быть врач-терапевт или хирург поликлиники, либо врач скорой медицинской помощи, в зависимости от того, что вы, куда вы обратились. Если у вас ситуация не острая, да, то есть есть жалобы, которые вам уже надоели, вы хотите с ними куда-то обратиться. Если эти жалобы связаны с органами желудочно-кишечного тракта, да, вы смело можете обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Все-таки хирургия – это более ургентная ситуация, более острая, неотложная. И при любом раскладе хирург вам скажет, это функциональное нарушение, идите дальше по этапу. Терапевту, гастроэнтерологу, поликлинике.
Или психотерапевту.
Да,
такие варианты тоже существуют у нас.
Вот они будут правы совершенно, потому что задача хирурга — это...
исключить острое что-то страшное.
Встретить, увидеть, победить.
Вот. Кстати, по поводу... давайте уже к нашей поджелудочной железе перейдем. Встретить, увидеть, победить. Хронический панкреатит. Почему так часто этот диагноз ставят врачи УЗИ? У меня вот такой вопрос к вам, Ольга Сергеевна. Ну вот правда же. Причем я понимаю, что потом, я помню, возмущаюсь в моем эфире врачи. Как? Какой хронический? У каждого второго хронический панкреатит. Не может быть такого. Почему изменение поджелудочной сразу? Хронический панкреатит. А человек сейчас в обморок упадет, выйдет из кабинета.
Да, вы правы, действительно, очень многие падают в обморок, потом очень долго ходят по различным кабинетам и врачам, пытаясь понять, есть ли у него хронический панкреатит или нет. Ну, это здесь примерно такая же история, как с хроническим гастритом, когда врач-эндоскопист смотрит, визуализирует слизистую, видит покраснение и делает заключение, что это гастрит.
Да, ерунда.
Но сейчас хочу я отметить, что квалификация врачей в Москве, да, где я работаю в Москве, в городской клинической больнице. Также ко мне приходят пациенты с заключениями гастроскопии и УЗИ из других лечебных учреждений, в том числе коммерческих. В целом хочу отметить достаточно высокий профессиональный уровень современных врачей, работающих в смежных специальностях, вот в диагностике, да, эндоскопической и ультразвуковой, которые уже сейчас отходят от этих штампов, да, когда нужно что-то написать, и выражаются более профессиональным языком, то есть они пишут эритематозная гастропатия, да, это вот такой завуалированный, да, такой некий прием в заключении, но это более правомерно, потому что гастрит — это гистологический диагноз, а как же ставится диагноз хронического панкреатита? Вообще поджелудочная железа очень такой...
Нежный
такой орган, он спрятан, он находится позади всех петель кишечника, находится забрюшинно. И бедный врач УЗИ, мне его всегда очень жалко, когда он пытается как-то охарактеризовать поджелудочную железу, и ему, несмотря на все трудности и препятствия всех этих петель кишечника, которые одна накладываются на другой, да, там сосиски, сардельки, окорочка, сверху это салатик и, конечно же, зелень.
Конечно, куда же без нее?
Куда же без нее? Вот, ему за всем этим нужно разглядеть нашу нежную королеву, да, нашу поджелудочную железу. Конечно, там будут диффузные изменения, но ее просто не видно. Все то, что видит врач-ультразвук, это наложение нескольких слоев кишечника с его содержимым. Практически невозможно. Иногда можно визуализировать головку, если это так анатомически возможно, да, вот более-менее ясно, но в целом нет. Да, можно иногда, если есть заболевание поджелудочной железы, увидеть ее проток. В норме проток поджелудочной железы не визуализируется. Вот. Но можно только, наверное, померить ее размеры и косвенно предположить увеличенные те или иные ее части. Да? Так мы можем предположить головчатый панкреатит или увеличение хвоста. А вот также мы можем найти какую-нибудь кисту, которая говорит о том, что когда-то, возможно, наверное, человек переносил панкреатит. А может быть, это самостоятельное вот такое вот образование, не связанное с перенесенным панкреатитом. Может быть, какие-то кальцинаты увидят. Это тоже признак хронического панкреатита. Вот, и дальше вот с такой картиной, с таким описанием врач ультразвуковой диагностики уже может направить человека к клиницисту, да, к врачу-гастроэнтерологу, хирургу, терапевту, который, да, продолжит обследование больного, он детально его расспросит, да, если есть нарушение стула, различные метеоризмы, брожения, дисбактериозы, есть признаки ферментативной недостаточности, да, мы посмотрим на уровень панкреатической эластазы кала, проверим, как она функционирует, все ли там в порядке. Да? Мы посмотрим ферменты, амилазу, липазу в крови, как себя чувствует, да, поджелудочная железа, в полной ли мере она функционирует, или есть какие-то нарушения, проблемы. И только после этого мы можем приблизиться к подтверждению или снятию диагноза хронического панкреатита.
А вот острый панкреатит, он же сразу понятно, что острый.
Да.
И он лечится только в стационаре.
Да.
Расскажите про него чуть-чуть. Потом мы его как-то обходим стороной.
Да, вообще, острый панкреатит, да. Это больше вопрос, конечно, к хирургам. Острый панкреатит – это хирургическое заболевание.
Но симптомы какой-то.
Гастроэнтерология
вот
этим не занимается.
Угу.
Да, мы обязаны направить к хирургу, да, по стандартам оказания медицинской помощи. Но как врачи иногда к нам приходят, да, пациенты, которые боятся идти к хирургу, у них остро заболел живот, и вот они пришли к нам. Что нам с ними делать? Направить к хирургу.
Пойдем за дверцу, выйдем, чайку попьем.
Лечение панкреатита достаточно сложное. Поджелудочная железа очень нежная, очень быстро запускаются процессы самопереваривания. Остановить их практически невозможно. Есть препараты, их нужно вводить внутривенно. Как правило, это иногда даже реанимационная манипуляция, наблюдение в условиях реанимации. Более легкие варианты лечатся в линейных отделениях хирургии. Вот, блокируются ферменты поджелудочной железы, которые попадают в кровь. Да, вводятся различные антисекреторные препараты, которые позволяют, скажем так, разгрузить поджелудочную железу, да, заблокировать синтез ее протолитических ферментов. Вводятся спазмолитики, да, иногда вводятся антибактериальные препараты все чаще и чаще, да, для профилактики осложнений.
Да.
Вот, осложнения бывают очень часто. Да. В лучшем случае сформируется киста, в худшем случае это будет панкреонекроз, это длительно текущее, сложно остановимое, прогрессирующее такое воспаление тканей жировой клетчатки и близлежащих органов, которые располагаются рядом с поджелудочной железой. Вот, история вплоть до нескольких месяцев может затянуться. И в целом человек, который перенес острый панкреатит, на ближайший год минимум попадает на строгую диету.
Uh-huh.
Если это был острый панкреатит, это было острое, однократное, сильное воздействие какого-либо фактора, которое привело к острому панкреатиту, да, часть поджелудочной железы погибла, и с этим человеку потом жить, да, то есть ему нужно будет потом делать скидку на то, что он перенес панкреатит. Возможно, некая ферментативная заместительная терапия время от времени. Все будет зависеть от масштабов. Но, собственно говоря, вот был, прошел, забыли.
Угу.
Делаем небольшую скидку, помним об этом, бережем ее в дальнейшем. Но иногда острый панкреатит при продолжающемся воздействии повреждающего фактора может перейти в хронический. Да? Но самый частый повреждающий хронический фактор у нас какой?
Алкоголь.
И курение. Совершенно верно.
А жирная пища значит ничего?
Алиментарный фактор. Не просто жирная пища, а жирная пища плюс некие особенности человека. Может быть, особенности развития желчевыводящей системы, протоков, там узкие, допустим, они, либо хронический дуоденит, папилит, воспаление дуоденального сосочка, который никак не даст нормально дренироваться, да, соку поджелудочной железы и желчи, может приводить к затягиванию. И тогда, да, жирная пища будет дополнительным фактором, который приведет к развитию такого вялого, персистирующего хронического панкреатита. Иногда пища, помимо того, что она жирная, она может содержать в себе еще дополнительные повреждающие различные факторы, которые будут повреждать клеточки поджелудочной железы. Ну, вот фастфуд мы не любим, конечно же. Вот именно поэтому тоже хроническое такое воздействие может приводить к инволюции, да, перерождению, но поджелудочной железы, замещению жировой ее тканью. Это немного не тот процесс, да, как
да.
Вот классический,
угу.
Но функция органа все равно страдает.
Надо беречь ее.
Бережем поджелудочную
вот
железу.
Вот знаете, по поводу праздников.
Да.
А у которых... Не, у некоторых людей праздник каждый день, мы их не берем сейчас.
Да.
Вот, да. Да, но вот у людей, которых, например, праздники раз в месяц, два раза в месяц, дни рождения, все остальное. Шашлыки! Ох, это все. Вот ферменты покупают, да, абсолютно mm-hmm. разные. И сейчас я вот съем пару-тройку таблеток, и можно все что угодно мне есть, поджелудочная выдержит, она защищена. А кто-то переходит самостоятельно, без там консультации с врачом, постоянно эти ферменты, типа я неправильно питаюсь, все равно же неправильно питаюсь, у жареного каждый день ем, и то, и третье, и десятое, почему бы не помочь поджелудочной? Вот чем вот это вот самоназначение вообще чревато? Потому что, очень я же понимаю, она же может разлениться, но потому что я где-то слышала, что все может в нашем организме разлениться абсолютно. Если за них что-то подпихивать, что-то давать, вот этого сюда, того сюда, скажет, да не вопрос, я могу и не работать. Ну, поджелудочно, может так сказать?
Может так сказать. Здесь очень тонкая грань. Опять же таки нужно принять решение, наверное, вместе с врачом. Иногда люди интуитивно приходят к постоянному приему ферментов, потому что у них, да, уже есть ферментативная недостаточность. Вопрос, откуда она? Она истинная или это вторичная, ложная, в кавычках, ферментативная недостаточность? Истинная ферментативная недостаточность — это когда у человека действительно есть уже хронический вялотекущий панкреатит, да, с утратой полноценной функции поджелудочной железы, и она действительно не вырабатывает. Есть же безболевые формы, это не всегда болевые формы хронического панкреатита. Угу. И здесь человек интуитивно уже может выходить на уровень ферментов. Это состояние очень легко диагностируется. Мы проводим тестирование, да, это эластаза кала, панкреатическая эластаза кала, который показывает нам, есть утрачена функция поджелудочной железы или нет. Ее нужно проводить строго на фоне отмены ферментативных препаратов, на фоне привычной пищи, которая содержит в себе жиры. Если человек проводит данное тестирование на фоне диеты обезжиренного или на фоне приема ферментов, результаты данного анализа будут неадекватны. Все должно быть естественным, соответствовать естественной среде.
Конечно.
Что такое относительная ферментативная недостаточность? Вот это состояние очень распространено сейчас. Оно очень тесно связано с явлениями хронического дисбактериоза, когда большое количество бактерий, условно патогенной микрофлоры, живет, персистирует, выделяет различные свои продукты, метаболиты, жидкость, меняет pH среды в 12-перстной кишке. И когда у нас идет прием пищи, выделяются ферменты, они выделяются в хорошем, достаточном количестве, но попадая в неудачные условия среды, эти ферменты инактивируются. И получается относительная ферментативная недостаточность. Ферменты вроде есть, а по факту их нет. Они ничего не сделали. И тогда вот эти урчания, бурчания возникают, да, на постоянной основе. Человек замечает, что если он будет принимать ферменты, урчание-бурчание как-то становится меньше. Он может от души покушать все то, что он любит, ему не будет плохо, и урчание-бурчание будет меньше. Он интуитивно приходит к этой ситуации. Но данную ситуацию нельзя выводить только на ферментах. Да? Почему? Потому что вы оставляете хронический инфекционный воспалительный процесс в вашем кишечнике. Что это такое? Это хроническое воспаление стенки кишечника. Бактерии могут транслоцироваться по лимфогенным путям, в подслизистую оболочку, в мезентериальные лимфатические узлы могут мигрировать. Таких пациентов мы тоже видим. Приходят с увеличенными лимфоузлами на фоне хронических колитов, дуоденитов. Да? Эта инфекция может мигрировать в том числе, да, в мочеполовую систему. Да? Транслокация, более дальняя такая уже, гематогенная, лимфогенная, да, транслокация бактерий. Отсюда различные хронические воспалительные заболевания мужской половой сферы, да, урологической сферы, женской половой сферы. Все очень сильно завязано на кишечнике. Одними ферментами здесь не спасти, здесь нужен комплексный подход.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Очень интересно у нас эфир получился. И, к сожалению, он уже заканчивается. Не хватило времени. Столько вопросов. В следующий раз продолжим. Благодарю. У нас в студии врач-гастроэнтеролог, терапевт городской клинической больницы имени Иноземцева, кандидат медицинских наук Ольга Сергеевна Федосеева. Очень было интересно. Спасибо.
Благодарю вас.